В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы к нашей передаче. Первый вопрос к нам прислали наши радиослушатели из Белоярского района. Они спрашивают. Человек пьет лекарства для нормализации сердечного пульса. Как в таком случае нужно пить чай и кофе, чтобы не навредить себе? Уважаемые радиослушатели, позвольте мне напомнить вам значение нормальных показателей пульса для человека, не имеющего заболевания сердечно-сосудистой системы или других каких-то заболеваний, и имеющие, соответственно, те или иные заболевания хронические. В этой ситуации, конечно же, врач индивидуально определяет все-таки те пороговые значения, которые являются оптимальными для человека. Но в норме у человека, не имеющего те или иные заболевания, пульс должен быть от 60 до 80, так определила, собственно, Всемирная организация здравоохранения. Но вместе с тем мы с вами помним, что пульс – это, собственно, пульсовая волна, которая располагается по стенкам артериальных сосудов при сокращении миокарда, когда, собственно, мышца сердца выбрасывает кровь из сердечной камеры. И у сердца есть два основных таких важных показателя. Это именно период сокращения, по-медицински так называемая систола, и период расслабления, так называемая диастола, когда кровь вбирает, собирает в себя новую порцию, когда сердце, миокард собирает, вбирает в себя новую порцию крови. Помимо просто частоты пульса, на самом деле в классической медицине выделяют несколько параметров пульса, но все-таки напомню, что, безусловно, самым главным является частота, это количество толчков в минуту. Помимо частоты, очень важным с точки зрения обследования является также и параметр ритмичности. Ритмичность – это равенство интервалов между ударами. И если они не одинаковые, значит, собственно, наблюдается аритмия, то есть неритмичное сокращение. Это могут быть различные изменения ритма, начиная от наиболее простых, такие как экстрасистолия, как единичные, внеочередные сокращения сердца, допустим, у человека при волнении, так и более грозные изменения, наиболее частым из которых является мерцательная аритмия, то есть нарушается формирование ритма в норме из основного узла синусового, где зарождаются, соответственно, электрические импульсы, и нарушается проводимость и многие другие параметры, определяющие именно ритмичность формирования такого показателя, как вот работа сердца. Помимо частоты и ритмичности, важными показателями исследования пульса являются скорость. Скорость – это падение и повышение давления в артерии. То есть патологической считается ускоренная или замедленная динамика. Следующий параметр – это напряжение. Напряжение определяет по силе, требующей от исследуемого человека или при самоанализе, сила, которая требуется для прекращения пульсации. То есть человек надавливает на, соответственно, вот артерию и определяет силу, которая требуется для того, чтобы пережать, собственно, сосуд. И еще один показатель – наполнение. Наполнение – это величина, сложенная из напряжения и высоты пульсовой волны. Современный врач, на самом деле, имея в арсенале электрокардиограмму, ультразвуковое исследование сердца, компьютерную томографию, возможность исследовать коронарные сосуды, другие современные аппараты, конечно же, сейчас не так точно навыки оттачивают, не так часто используют вот эти параметры, частоту, значит, я имею в виду напряжение, наполнение, но частоту и ритмичность, конечно же, используют всегда и обязательно, это самые простые и самые точные методы. Но вместе с тем хотел бы в качестве отступления сказать, насколько наши, допустим, восточные коллеги, китайские врачи придают этому колоссальное значение. Они очень существенную долю исследования человека всегда отдают исследованию скорости пульсовой волны, напряжению пульсовой волны, наполнению как таковой. А вот в европейской отечественной медицине, конечно же, отдают приоритет исследования в основном только двум параметрам. Это частоте сердечных сокращений и ритмичности как таковой. Все остальное, как правило, дополняют исследования из объективных инструментальных методов исследования. Для этого есть объективные причины, потому что, конечно же, такие исследования, как ультразвуковое исследование, оно дает колоссальное количество информации и по работе клапанов, и по другим показателям ритмичности сокращения сердца, и по сокращению всех отделов сердца, а не наличие каких-то зон, которые сокращаются вне нормальной работы сердца как таковой, ряд других параметров. Поэтому такие моменты общеклинического исследования сейчас, они так вот традиция, уступают место инструментальных методов исследования. Хорошо это или плохо, это вопрос такой, знаете, больше философский, психологический. По своей специальности могу сказать, что, конечно же, мы утрачиваем многие навыки по сравнению с навыками наших учителей. Вот мой учитель, профессор Постникова Тамара Николаевна, конечно же, она исследование пульса доводила до каких-то просто фантастических вершин и могла пропальпировать поджелудочную железу. Сейчас вряд ли, наверное, кто-то из докторов может похвастаться таким навыком, что он может пропальпировать поджелудочную железу. Ее методики и навыки пальпации печени, они имели, конечно же, такие колоссальные высоты в рамках вот, значит, возможности определить стадию фиброза печени, те или иные изменения. Конечно, на помощь нам сейчас приходит аппаратная диагностика и компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, другие методики исследования, в том числе сердечно-сосудистой системы. Они позволяют человеку иметь объективные навыки, вот, но если они доступны, я имею в виду объективную информацию, если доступны вот эти методики КТ, МРТ, в общем, вопрос остается так интересным и для обсуждения о навыках врача, о развитии инструментальной диагностики и других как таковых вот помощников в работе врача, в том числе таких аспектов, как искусственный интеллект и новые методики. Вернемся все-таки к простым аспектам исследования пульса, потому что это очень важный навык для самопомощи и самодиагностики в отсутствии аппаратов, в отсутствии на самом деле, в том числе медицинского контроля, потому что человеку, которому на самом деле необходимо следить за пульсом, он должен этот навык развивать и применять у себя хотя бы в рамках вот двух таких первых простых параметров. Это определение частоты сердечных сокращений и определение ритмичности. Я напомню, ритмичность – это равенство интервалов между ударами. Если они не одинаковые, то это аритмия. Ну и, соответственно, если частота сердечных сокращений выше 80 и ниже 60, это вопрос, который необходимо обсудить с врачом, насколько это важно с точки зрения здоровья. Хотя вот эта норма 60-80 – это такая вот идеальная норма. В качестве отступления плюс и минус 10 ударов сердечных в минуту допускается у человека при различных его особенностях организма. То есть вот где-то от 60 до 90, вот от 50 до 90 у некоторых людей это еще может быть допустимая норма в зависимости от особенностей. Вернемся к основным аспектам, как измерить пульс правильно. Пульсирующий сосуд для измерения частоты пульса и ритмичности можно прощупать в разных зонах. С внутренней стороны запястья, под большим пальцем, а там пальпируется, прощупывается лучевая артерия. В зоне висков, височная артерия. В подколенном сгибе, подколенная артерия. В сгибе, в месте соединения таза и нижних конечностей, бедренная артерия. С внутренней стороны на локтевом сгибе, плечевая артерия. И на шее под, собственно, вот правой стороной челюсти сонная артерия. С одной стороны, безусловно, надо только и деликатно в этой зоне исследовать пульс. Нормы частоты сердечных сокращений должны, безусловно, соотноситься с возрастом. Дело в том, что в зависимости от возраста и различный диапазон частоты сердечных сокращений, допустим, у детей там, до 2 лет это нормальная частота пульса от 95 до 155. У подростков 10-12 лет от 60 до 100. Ну, а у людей старше 18 лет вот, значит, от 18 до 40 60-90, 40-60 лет 60- допускается 100 у женщин, ну и старше 60 лет также 60-90. То есть важно делать поправки на многие параметры, ну, в первую очередь на возраст. Главный фактор, который мы должны помнить еще, это и то, что частота сердечных сокращений исследуется в покое, идеально где-то после 10 минут покоя, чтобы человек вот не имел физической нагрузки как таковой, и в межпищеварительный период, не после еды, потому что после еды в норме у человека происходит ускорение этого параметра. Но важно еще и знать пределы, нормальные пределы, рекомендуемые уровни частоты сердечных сокращений при физических нагрузках. Потому что движение, ходьба, безусловно, это фактор, который является одним из самых главных, требующих увеличения работы сердца. Потому что увеличивается работа мышц, требуется увеличение работы. Величина максимального пульса рассчитывается как разница числа 220 и количества полных лет. То есть, если человеку 20 лет, то максимально допустимая величина при физической нагрузке 200. Если 60, соответственно, максимальная величина допустимая, рекомендуемая 160. Но это верхний порог. На самом деле, вот идеальный пульс при физических нагрузках рассчитывается как 70% от вот максимального уровня частоты сердечных сокращений. Если человеку 60 лет, 220 вычитаем, значит, 60, да, получаем 160, умножаем на 0,7, то есть 70%, и получается, что оптимальная пульс у человека в возрасте 60 лет должен быть где-то порядка 112 ударов в минуту. В этой ситуации очень важно, конечно же, если эти параметры превышены и есть какие-то сопутствующие заболевания, особенно гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, обязательно согласовывать стратегию лечения, ведения, наблюдения. То есть врач на это обращает внимание, в том числе приема препаратов, которые регулируют частоту сердечных сокращений. Переходя к основной части вопроса, как человеку, принимающему лекарственные препараты для нормализации сердечного пульса, пить чай, кофе, чтобы не навредить себе, безусловно, мы должны обратиться к пониманию важности образа жизни для сердечно-сосудистой системы и вклада образа жизни в заболевания сердечно-сосудистой системы. В этом плане, безусловно, все понимают, что питание, особенности питания, продукты, богатые холестерином, способствуют раннему развитию атеросклероза, ишемической болезни сердца, что высокое содержание соли в пище, оно является основным риском развития артериальной гипертонии и хронической сердечной недостаточности. Поэтому людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно речь идет о гипертонической болезни, об ишемической болезни сердца, о хронической сердечной недостаточности, нужно обратить особое внимание на продукты, содержащие холестерин, на соль, да, и продукты, дающие избыточное количество калорий для того, чтобы действительно нормализовать вес. В рассуждение и в разговор об особенности питания у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, последние десятилетия активно, на самом деле, включалась дискуссия, обсуждение, употребление продуктов, содержащих кофеин. Это кофе, черный чай, зеленый чай. И самое интересное, что практически несколько десятилетий вот в кардиологии, в общей медицине существовало такое вот глубокое убеждение о том, что вот продукты, содержащие кофеин, они способствуют развитию гипертонии, они способствуют нарушению ритма работы сердца, как таковой. И длительно вот такие рекомендации вот врачей о том, что ограничивайте продукты, содержащие кофеин, они существовали и традиционно передавались, скажем так, вот, от врачей к врачам и от врачам, по сути, своей к пациентам. Дело в том, что точку в этом вопросе удалось поставить, когда ряд ученых провели очень крупные исследования о связи употребления кофеин, содержащих продуктов, во-первых, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, да, значит, и с риском развития осложнений после перенесенных тех или иных состояний. И как оказалось, что в большинстве исследований, которые опубликованы, которые были проведены и строго наблюдались врачами, не было выявлено прямой связи между умеренным употреблением напитков, содержащих кофеин, и повышенным риском развития нарушения ритма сердца. Не желудочковое, то есть когда нарушение ритма формируется именно на уровне желудочков сердца. Не предсердные аритмии. Не учащались у пациентов, которые употребляют кофе и чай значительно чаще, скажем, по сравнению с людьми, которые их или не употребляют, или употребляют в минимальных количествах. Наблюдение более чем за 300 тысячами участниками, страдающими теми или иными сердечно-сосудистыми заболеваниями, наоборот, даже показали, что умеренное и регулярное употребление кофе снижает риск развития фибрилляции предсердия, одного из наиболее грозных таких вот нарушений ритма, которые очень часто наблюдаются, и это одно из наиболее частых аритмий, тем более это аритмия, которая угрожает развитием тромбоэмболии в силу того, что предсердия сокращаются и желудочки сокращаются неритмично, нарушается нормальный ток крови, увеличивается риск образования тромбов, и эти тромбы могут стоком крови попадать в различные органы. Вот, фибрилляция предсердия – это особое нарушение ритма, требующее особого внимания как такового. И вот в одних из таких наиболее четко выверенных по дизайну исследований было показано, что среди пациентов, перенесших инфаркт миокарда, употребление кофеина около 300 мг каждый день, оно даже сопровождалось улучшением контроля частоты сердечных сокращений. Поэтому сейчас в кардиологии наблюдается такой достаточно интересный разворот. Этот разворот связан с тем, что огульно кофеин, содержащий напитки, не запрещает, но вместе с тем все врачи отмечают, что если у человека наблюдается непереносимость, то есть он после употребления кофеин, содержащих напитков, отмечает выраженное увеличение частоты сердечных сокращений или аритмии, то есть у него ритм нарушается как таковой, рекомендуется в качестве индивидуальных таких вот аспектов отказаться от употребления кофеин, содержащих напитков как таковых. Если же у человека не зафиксирована такая вот индивидуальная непереносимость, не зафиксирована скачков давления, не зафиксировано нарушение ритма, увеличение частоты сердечных сокращений после употребления обычных кофеин, содержащих напитков, то в этом плане каких-то особых рекомендаций, ограничений не требуется. Поэтому врачи считают, что вот 300 с небольшим, или около 300, вот давайте цифру эту зафиксируем, миллиграмм кофеина в сутки считается безопасной, допустимой дозой в рамках рекомендации для человека. Что такое 300 мг кофеина? Давайте для сравнения посмотрим. То есть чашка зеленого чая нас содержит где-то порядка 60-70 мг кофеина, чашка черного чая порядка 50-60 мг, чашка кофе это порядка 100 мг кофеина, ну плюс-минус там миллиграмма. Поэтому три чашки кофе, если у человека нет индивидуальной непереносимости, если он контролирует свой пульс, у него сохраняются нормальные параметры, вполне допустимая доза. То есть вот, ну, больше этих доз, как правило, все-таки нет таких крупных исследований серьезных, не считается, в общем, необходимо обсудить индивидуально с врачом, насколько это целесообразно, насколько это возможно и насколько это нужно. В общем, еще раз повторюсь, в современной кардиологии есть серьезный пересмотр параметров вот, употребления рекомендаций чая и кофе. вот автоматически это не запрещается. Рассматривается параметр переносимости, и автоматически наблюдения показывают, что у большинства людей переносимость нормальная, есть несколько даже защитный вот такой фактор кофе и чая на параметры сердечно-сосудистой системы у человека. Поэтому вот в общем диета разрешается в индивидуальном параметре, в индивидуальном порядке, в зависимости от набора сердечно-сосудистых состояний, обсуждается ситуация с врачом. Спасибо. Следующий вопрос нам прислали наши радиослушатели из Белоярского района. Они просят рассказать о синдроме Веста. Синдром Веста – это одна из форм поражения головного мозга, которая сопровождается эпилептическими симптомами, то есть симптомами, характерными для эпилепсии. Заболевание проявляется судорогами. К сожалению, одним из клинических проявлений, осложнений этого заболевания является задержка психического и моторного развития, соответственно, заболевшего. Встречается заболевание порядка одного случая на 4000 новорожденных. Основные причины развития обсуждаются, изучаются, но на первом месте, когда говорится о развитии этого состояния, речь идет об так называемом аутоиммунном энцефалите. Аутоиммунный – это состояние, связанное с нарушением работы иммунной системы, при котором по некоторым наследственным параметрам иммунная система работает активно и агрессивно. То есть это не слабый иммунитет, наоборот, это активный, агрессивный иммунитет, когда, собственно, иммунная система распознает те или иные структуры. А вот в ситуации аутоиммунного энцефалита – это структуры головного мозга как чужеродный компонент и формирует против него иммунное воспаление. Вот аутоиммунный процесс наиболее часто встречаемый при вот этом состоянии. На втором месте среди причин развития этого синдрома обсуждаются генетические состояния и выявлены ряд генов, и исследования генетические проводятся, они доступны. В отношении набора некоторых генов при этом заболевании, которые или передаются, наследуются от родителей, или эти мутации формируются случайным образом без наследования от родителей. К причинам также относят и внутриутробные инфекции, например, цитомегаловирусные, герпетические инфекции, хотя это определенный элемент теории, требующий доказательства. Ученые пытаются найти и находят определенные связи с гипоксией плода, то есть кислородным голоданием, с преждевременными родами, с теми или иными аномалиями, с дефицитами метаболическими электролитов и витаминов, например, дефицитом биотина, фолиевой кислоты, витамина В12, пиридоксина, низким уровнем кальция, который внутриутробно, соответственно, определяет те или иные параметры развития нервной системы. Вот целый набор, перечень разных состояний. Поэтому на самом деле речь идет о не заболевании, а синдроме. Синдром – это, собственно, состояние, которое включает в себя несколько заболеваний, имеющие характерные и похожие клинические проявления, характерные поражения органа как такового, но вместе с тем у каждого конкретного человека набор на самом деле факторов, приводящих к заболеванию, может быть различный. Основные симптомы – это спазмы мышечные, задержка или регресс психомоторного развития. Спазмы проявляются в виде приступов, при которых внезапно сгибаются или разгибаются мышцы плечевого пояса. Эти спазмы, они длятся где-то около 1 секунды, могут проявляться от нескольких раз в день до нескольких раз в минуту. Ну и задержка психомоторного развития формируется, особенно когда, в общем, диагноз не устанавливается, не обращается внимания на особенности ребенка, да, на особенности его развития, формирования. Это, как правило, вот такие ситуации, присоединяющиеся уже в процессе развития состояния и в процессе развития заболевания. Основными методами диагностики является, безусловно, это осмотр невролога, электроэнцефалография и ряд дополнительных методов диагностики, которые, соответственно, после осмотра врача собственно, назначаются и определяются. Как, такие, как генетические исследования, другие лабораторные исследования. Самое главное, что отклонения в психическом, физическом развитии и мышечные спазмы, и установка, соответственно, вот синдрома Веста – это ситуация, которая требует достаточно раннего, соответственно, медицинского наблюдения, диагностики и лечения, потому как лечение этого состояния требует специфической терапии. Это, в частности, гормональная терапия. И благодаря современным методам гормональной терапии, конечно же, достигнуты были очень хорошие результаты в рамках снижения риска осложнений, в рамках лечения заболевания, в рамках реабилитации и профилактики осложнений этого состояния. Поэтому главное, это, безусловно, обратить внимание на симптомы, обратиться к врачу, строго следовать рекомендациям на самом деле. И в этой ситуации эффективность как таковая, она лечение существенным образом отличается от эффективности лечения, которая была в эпоху до гормональной терапии как таковой. Это очень важно, и в том числе осложнения можно, безусловно, существенно предотвратить и снизить. Показано, что вот без лечения, при позднем обращении, при позднем лечении и устойчивость к препаратам, и вот формирование психологического отставания в развитии, оно наблюдается в значительном проценте случаев, а при лечении, собственно, все это можно предотвратить, поэтому очень важно, конечно же, вот при этом состоянии строго соблюдать рекомендации врача и, безусловно, индивидуально находиться под наблюдением врача-невролога, который занимается вот этой проблемой. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает, каковы причины возникновения геморроя. Уважаемые радиослушатели, геморрой – это заболевание геморроидальных сплетений. И здесь очень важно с точки зрения анатомии, представления структуры, понять, что геморроидальные узлы в основе – это кавернозные сплетения, то есть строение у них по типу губки. В отличие от других сосудистых образований в организме, где сосуд, это понятно, это стенка, да, это трубка, вот, геморроидальные узлы – это кавернозные сплетения, которые располагаются в отделе прямой кишки, в подкожном слое, у них есть своя функция. При дефекации они наполняются кровью и тем самым осуществляют защитную функцию от механического повреждения. Но вот эти кавернозные, еще раз повторюсь, по типу губки сосудистые образования, они могут увеличиваться, они могут иметь нарушение целостности, что приводит к кровотечению. Да? Те сосудистые изменения, застой крови, который формируется при геморрое, может способствовать образованию тромбирования, то есть тромба, собственно, вот в этих геморроидальных узлах. Нарушение структуры и других показателей может быть фактором, который способствует развитию воспаления в области геморроидальных сплетений. Вот все это создает особенности и характеристики, собственно, геморроя. К сожалению, одного из самых распространенных заболеваний по некоторым статистическим данным, оно встречается там до 41% людей, обратившихся за любой медицинской помощью, а у людей старше 60-65 лет, оно встречается в 75% случаев. Говорить о какой-то причине, к сожалению, невозможно. Как и при любом другом хроническом заболевании, к сожалению, выявляется целый комплекс провоцирующих факторов. И в каждом конкретном случае эти провоцирующие факторы, они очень индивидуально представлены в рамках сочетания. Провоцирующим фактором развития относят первую – это беременность и роды. Естественно, повышение внутрибрюшного давления, сам факт родов, они способствуют, соответственно, механическим нарушениям в области, соответственно, вот, геморроидальных сплетений. Следующий фактор – это нарушение структуры соединительной ткани. Есть такое понятие в медицине, как синдром дисплазии соединительной ткани. Причем этот синдром у некоторых людей имеет генетическую выраженную основу, то есть он передается из поколения в поколение, есть четко наследственные гены как таковые. А есть так называемый недифференцированный синдром, то есть формирование этого синдрома не в рамках наследственности, а в рамках тех или иных мутаций, которые у любого человека естественным образом, ну, мутация происходит в генетическом материале всегда, не формируется в результате вот его индивидуального развития. Но нет каких-то специфических признаков, но, как правило, это люди, у которых четко выражены те или иные суставные нарушения, то есть у них гипермобильность суставов, высокий рост, варикозное расширение вен нижних конечностей, другие какие-то медицинские проблемы вот присутствуют как такие маркеры дисплазии соединительной ткани, и в том числе это может быть и геморрой как маркер вот синдрома дисплазии, то есть слабости. Дис – это нарушение, плазия – образование, то есть синдром слабости соединительной ткани, если так вот переводить. Наследственная предрасположенность четко прослеживается. Ну а дальше, безусловно, идут факторы, во многом связанные с образом жизни. Первое – это гиподинамия. У людей, имеющих преимущественно сидячий образ жизни, работающих в офисах, допустим, профессиональных шоферов, да, людей, которые много проводят времени за рулем, доказано, риск увеличения этого заболевания выше. Следующий провоцирующий фактор – нарушение моторики кишечника с преобладанием запоров. Запор – это редкий стул, но помимо редкого стула – это и увеличенное значительно время натуживания. Во время опорожнения кишечника у человека это, естественно, приводит к повышению внутрибрюшного давления, к механическим тем или иным факторам, которые провоцируют увеличение и наполнение крови, соответственно, сплетений как таковых. Запор – это, к сожалению, современная проблема современного человека, опять же, из-за гиподинамии и из-за особенностей питания. Главный фактор здорового питания – это рациональный объем фруктов и овощей. Человек должен кушать в день не меньше 400 грамм овощей и фруктов. Это дает ему порядка 25-30 грамм клетчатки. Это только минимальный на самом деле порог, потому что в идеале, конечно же, это должно быть больше у человека. Потому что в поколениях у человека несколько тысяч лет назад уровень употребления клетчатки был, конечно же, по сравнению с современными рекомендациями, в 2-3 раза выше. То есть значительно больше ели фруктов и овощей. Это был основной рацион питания человека. И человек, если не ест клетчатку, нет у него факторов, которые способствуют развитию микрофлоры, потому что клетчатка – это питательная среда для микроорганизмов, для здоровых микроорганизмов кишечника. Клетчатка – это факторы моторики, потому что если кишечнику нечем наполняться, так он и не будет работать. За счет механического раздражения клетчатка, она же не переваривается, она идет только на переработку при микробном как бы размножении, росте и развитии. Вот. Поэтому здесь трудно переоценить роль фруктов, овощей и клетчатки при разговоре о факторах риска упомянутого заболевания. К сожалению, может быть и обратная ситуация, как фактор риска речь идет о частом и постоянном приеме слабительных препаратов. Или не по показаниям, или неэффективно подобранных. Самая большая беда, которая наблюдается, это то, что достаточно часто принимают доступные, дешевые, стимулирующие, слабительные на основании таких вот раздражающих компонентов, которые по медицинским канонам должны приниматься не больше 2 недель. К сожалению, мало людей, ну или скажем так, не очень много консультируются по поводу вот нарушения работы кишечника. Многие методы лечения берутся так вот из каких-то слов, рекомендаций, обсуждений, из вопросов в аптеке, а что бы мне попить. На самом деле, как вы понимаете, это не медицинская рекомендация. И здесь очень редко даются рекомендации о эффективных, современных, безопасных средствах, которые в том числе не могут и не провоцировать вот эти осложнения. Факторы питания. Доказано, что острая пища, пряная пища, алкоголь, допустим, пиво, резко увеличивают кровонаполнение, соответственно, вот, сплетений как таковых и провоцируют обострение течения, осложненные заболевания. Деятельность, связанная с избыточным мышечным напряжением, занятия тяжелой атлетикой, физическая тяжелая работа, ну и некоторые заболевания, такие как заболевания органов малого таза. И патология печени. могут способствовать развитию этого заболевания, потому что происходят механические изменения и увеличение давления в венозной системе, которая провоцирует вот соответствующие изменения. Основные симптомы – это боль, дискомфорт, это кровь в стуле, да, как таковые. И в этом плане еще раз хочу напомнить такую очень неприятную, опасную тенденцию, когда человек видит кровь в стуле и списывает все это на геморрой, не обследуется, не проходит обследование. Это такая беда, которую нужно, безусловно, исправлять. К сожалению, нередкое заболевание, онкологические изменения прямой кишки и толстой кишки. К сожалению, распространенность рака толстой кишки и прямой кишки достаточно высока. И при любом симптоме нарушения стула, особенно у людей старше 40 лет, кровь в стуле особенно, это повод для того, чтобы пройти обследование, для того, чтобы исключить воспалительные, органические, онкологические заболевания кишечника. И, естественно, в результате дообследования установить болезнь, о которой идет речь, и назначить лечение. Лечение может быть консервативное, хирургическое. Консервативное лечение в виде местных средств используется на начальной стадии. Хирургическое лечение используется сейчас достаточно редко. Самым перспективным, современным методом лечения, современным, конечно же, является малоинвазивные операции. Они показывают очень хорошие результаты и в рамках поддержания длительной ремиссии, или в рамках полного выздоровления у человека с этим состоянием. Есть несколько методик. Фотокоагуляция, когда инфракрасным потоком коагулирует, соответственно, вот узел геморроидальный. Да, и в этом месте происходит излечение, соответственно, процесса. Или склерозирование, когда в измененный узел вводится препарат, который приводит к склерозу, то есть вещество приводит к слипанию стенки и полностью происходит лечение вот узла как таковой. И есть методика, которая эффективно и активно используется в последнее время. Легирование на больной узел накидывается с помощью аппарата, такое латексное кольцо. Оно сдавливает узел, оно его, в общем, происходит его удаление как таковое. Вот. Все это малоинвазивные операции, которые делаются амбулаторно, редко в хирургии, в стационаре, под наблюдением врача, я имею в виду госпитализации, когда требуется. Чаще всего это вот ситуация посещения врача амбулаторно, дневной стационар, проведение процедуры и наблюдение врача с хорошими результатами. Спасибо. В следующем вопросе наши радиослушатели из Екатеринбурга просят рассказать о лихорадке Папатачи. Лихорадка Папатачи – это инфекционное вирусное заболевание, острая природно-очаговая инфекция, которая вызывается вирусом. Вирус попадает в организм при укусе москита. Это вот наиболее важный момент, который необходимо знать. Это заболевание, оно встречается в определенных регионах, как правило, это определенная широта. В России это некоторые регионы Кавказа, Причерноморья. Причем наблюдается определенная сезонность, две волны. Это начало лета и конец лета, связанные, в общем, с активностью москитов. После укуса москита, если у него, соответственно, вирус, он инфицирован вирусом, вирус передается человеку, и через инкубационный период, который составляет, как правило, от 3 до 7 дней, редко до 9 дней, у человека основными симптомами является резкий подъем температуры до 38-41 градуса, головная боль, боль в мышцах как таковая, и отмечаются специфические изменения со стороны склер. Как правило, это такая инъекция, покраснение склеры у человека, такой специфический симптом, который позволяет достаточно эффективно поставить этот диагноз. Длительность лихорадочного периода определяется тяжестью клинической картины. При легкой форме лихорадка продолжается 1-2 дня, при средней тяжелой 3-4 дня, при тяжелой 8 дней. В подавляющем большинстве случаев заболевание сопровождается полным выздоровлением и сохранением иммунитета. Самая типичная ситуация – это человек, путешественник, попадая в этот регион, если он там не жил, вот, может, соответственно, быть укушен москитом, может ему передаться этот вирус, и вот он по истечении определенного времени, соответственно, может иметь заболевание с соответствующими клиническими симптомами. У местного населения, как правило, сформирован стойкий иммунитет, потому что после этого заболевания иммунитет формируется стойкий. Разработаны меры профилактики, они в виде такой специальной вакцины. Если человек имеет те или иные показания, вот в соответствующий регион для путешествия в рамках работы, то ему проводится вакцинация. Вакцинация проводится за 2 месяца до начала эпидемического сезона. Само по себе лечение этой лихорадки, оно проводится только симптоматически, то есть препараты, снижающие температуру, поддерживающие организм, дезинтоксикация, наблюдение врача. При зависимости от степени тяжести и по показаниям госпитализирует человека, он проходит лечение в инфекционном отделении. Инфекционная опасность у него сохраняется в период болезни, плюс еще несколько дней после окончания клинических симптомов. Потом он не представляет никакой угрозы для человека. Но от человека к человеку без укуса, соответственно, москита, болезнь практически не передается. Поэтому основное значение, конечно же, имеет вот ситуация факта нахождения в регионе. Но если во всем мире перечислять, это Средиземноморье, Балканы, Ближний Восток, Восточная и Западная Африка, Южная, Юго-Восточная Азия, Северный Кавказ, Закавказье, Средняя Азия. Вот нахождение там как таковое, вот в этой ситуации это важно учитывать. Вместе с тем, пользуясь случаем, хочу напомнить, что, конечно же, для России, для Свердловской области особое значение имеют все-таки инфекции, передающиеся при укусах клещей. Все знают про клещевой энцефалит, благодарю вакцинации от клещевого энцефалита. Конечно, это заболевание контролируется прививкой, но последние годы мы получаем все больше и больше информации в отношении бактериальных инфекций, которые передаются клещом. Все слышали о болезни Лайма или Лайм-боррелиозе. Природно очаговое заболевание, переносчиком которого являются клещи. Причем современные исследования на современном оборудовании показывают, что те клещи, которые проводятся исследованию, инфицированность у них составляет несколько десятков процентов. Очень высокая инфицированность на самом деле. Что очень важно, вот последний пример, который наблюдал и видел. Люди, многие по клещевой энцефалит озабочены, помнят, делают прививки. Про Лайм-боррелиоз как-то вот не уделяет ему особого внимания и значения. И вот случай, пациент, который родился в местах, где вот клещи там с детства, да, кишат, и кусали его клещи, и прививку сделал, и по лесу он ходит и не боится, с уверенностью, что раз он с клещами контактировал, значит, ничего не будет. И вот его кусает клещ. Он его снимает, не обращает на него внимания. А через несколько дней у него появляется температура. И он с недоумением: ну как так, я же вот по лесу ходил, у меня прививки, у меня температура. Лайм-боррелиозом можно болеть неограниченное количество раз. Вот человека каждый год будет кусать клещ с лайм-боррелиозом, да, с боррелией. И он каждый раз будет болеть. Нет там иммунитета никакого. Вот. И нет прививки никакой от боррелиоза. Поэтому на самом деле нужно помнить, что не только вакцинация от клещевого энцефалита, но и все меры, которые мы предпринимаем для снижения риска и предотвращения укуса клеща, они являются первостепенными. А ведь боррелиоз – это заболевание, которое может давать хронические формы, если его не вовремя вылечить. Клещ укусил, он со слюной впрыскивает, соответственно, от бактерии. Сначала размножаются эти бактерии в коже. Происходит покраснение кожи. Если на коже есть красное пятно, эритема, особенно большого размера, там оно может достигать и 5-10 сантиметров и более, и сохраняется обычно длительное время, от 4 до 10 недель, Это фактор, который является очень важным симптомом для того, чтобы заболевание не пропустить. Хотя идеальная ситуация – это снять клеща и отдать его на анализ. Помимо местных проявлений, лаймборрелиоз имеет, как и любое, собственно, инфекционное заболевание. Типичные клинические симптомы в виде температуры, интоксикации, головной боли, боли в мышцах. Тут вот трудно отличить. Все болезни, которые мы говорим, они имеют один специфический симптом – температуру и симптомы интоксикации, боли в мышцах. А нюансы уже могут быть достаточно там различными. Если у человека выявить это заболевание, если провести лечение, он выздоравливает полностью. Если нет, это может быть хроническое заболевание, которое приводит к поражению суставов, к поражению нервной системы, да? Может быть поражение сердца, может быть поражение легких. И лечить хронические формы заболевания крайне тяжело. На самом деле они приводят к таким достаточно серьезным последствиям. Но помимо лаймборрелиоза, сейчас выявляют и находят немаленький процент еще и других инфекционных заболеваний. Например, моноцитарный эрлихиоз. Клещ укусил, и, соответственно, вот бактерии тоже в организм попали, но они уже другого рода, в отличие от лаймборрелиоза как таковой. Если при лаймборрелиозе инфекция начинает и очаг первичный в коже, то при моноцитарном эрлихиозе поражаются лейкоциты. Количество лейкоцитов падает в анализах крови. Симптомы те же самые. Температура, причем достаточно большая, 38-40, ознобы, недомогания, головная боль. Ну и еще есть одно заболевание. Это гранулоцитарный анаплазмоз. Боюсь, что эти термины вам ничего не скажут, но они не нужны как бы для понимания, для запоминания. Важно помнить, что клещ переносит сейчас огромное количество инфекций на самом деле. Вот. Ну, по крайней мере, тех известных, которые мы знаем, как минимум. Это лаймборрелиоз, это, собственно, анаплазмоз и эрлихиоз. И каждый из них инфекционный, сопровождается температурой и поражением, соответственно, вот тех или иных систем, в том числе иммунной системы, системы костно-мышечной системы, сердечно-сосудистой системы. Возвращаясь к главному, конечно же, меры профилактики – это прима. И когда мы с вами посещаем лес, мы должны помнить, клещи не взбираются на растения на высоту больше 1,5 метра. Цепляются к одежде, чаще всего к области ног. И способны ползти только вверх, поэтому при походе в лес или прогулках по местам с множеством кустарников, высокой травой, необходима соответственная форма одежды. Желательно, чтобы одежда была гладкой, светлой, легче увидеть клеща. Ворот и манжеты рубашки нужно плотно застегнуть, нижнюю часть заправить брюки, нижнюю часть брюк заправить в сапоги или носки, использовать кофту или куртку, желательно с капюшоном или головной убор, и желательно одежду обрызгивать средствами, акарицидными препаратами, которые, соответственно, позволяют отпугнуть клеща или его убить. На самом деле, это основные меры. Но если клещ укусил, конечно, современный золотой стандарт – это клеща нужно снять и сдать в лабораторию на обследование. Если заболевание не выявили, ну, в общем, замечательно. Если те или иные болезни есть, это медицинский осмотр, консультация и начало лечения. Это может предотвратить огромное количество бед и проблем. Берегите себя. В заключение, уважаемые радиослушатели, позвольте еще раз напомнить вам о главных мерах, которые важны в различные погодные неблагоприятные ситуации летом. И летом, вот мы видим, какая погода сопровождает эти летние дни, безусловно, требует особого внимания с точки зрения водного режима, с точки зрения труда и отдыха. Нежелательно работать под открытым солнцем с 11 до 2 часов, и в разный период может быть индивидуально определен. Правильная форма одежды, головной убор для того, чтобы предотвратить тепловой и солнечный удар. Не забывайте про лекарственные препараты. Лето, безусловно, период радости, встречи с природой, отпуска. Но хронические заболевания не отступают. Сердечно-сосудистые заболевания, эндокринные заболевания, другие заболевания требуют постоянного систематического приема. Никаких перерывов, никаких отмен. Даже, скажем, простые препараты, такие как препараты, предотвращающие накопление холестерина в крови, Если человек какой-то период себе времени устраивает отпуск от приема, это приводит к очень быстрому накоплению холестерина, отложению и увеличению атеросклеротических блясок, поэтому никаких отпусков в период назначенных схем терапии, конечно же, не может быть и не должно быть. Очень важно следить за рекомендациями и поддерживать свое здоровье. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.